Российская летопись.
В эфире 161 выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске первый памятник Москвы. Жорж Шарль Дантес, барон Геккерен. Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин. 20 февраля старого стиля 1818 года в Москве был торжественно открыт памятник гражданину Минину и князю Пожарскому. Мысль о его создании витала в воздухе еще в самом начале XIX века. В 1812 году в России готовились торжественно отметить 200-летний юбилей освобождения Москвы от польских захватчиков. Но по воле судьбы это удалось сделать лишь после изгнания из первопрестольной наполеоновских полчищ. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
Автором памятника стал скульптор Иван Петрович Мартас. Его проект высоко оценили как в Академии художеств, так и члены императорской фамилии. Это была сложная композиция. Князь Пожарский, еще не оправившийся от ран, изображен сидящим, левой рукой опирающийся на щит, а правый принимающий меч полководца от Минина, стоящего с призывным жестом протянутой руки. Герои одеты в античные хитоны, русифицированные за счет изменения деталей. Остроконечный шлем Пожарского воспроизводит древнерусские образцы, а на щите вместо античной головы горгоны помещен православный образ Спаса.
Изготовление модели было закончено в 1815 году. По ней известный петербургский литейщик Якимов отлил памятник, на который ушло свыше 20 тонн бронзы. Скульптурное изваяние было воздвигнуто на постаменте из красного гранита, на котором укрепили барельефы, изображающие сцены сражения ополченцев и сбора народных пожертвований на ополчение. Интересно, что на одном из барельефов Мартас изобразил самого себя в виде безбородого мужчины, приведшего в ополчение двух своих сыновей. Надпись на постаменте гласит: «Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия, лето 1818-го». Памятник стал первым в Москве скульптурным монументом. Он легко вписался в ансамбль Красной площади и значительно обогатил его пластически. Император Александр I считал, что памятник необходимо установить в центре площади, однако Мартасу удалось отстоять свою точку зрения. Монумент был установлен у торговых рядов лицом к Кремлю. При этом расположение и движение руки Минина направлено вперед и вверх, на твердыню Кремля и купол здания Сената, где тогда стояла статуя Георгия Победоносца, святого покровителя Москвы. Таким образом, скульптурная композиция ярко раскрывала идейную значимость подвига Минина и Пожарского.
После революции памятник был перемещен к храму Василия Блаженного. Не самый удачный выбор, прямо скажем. Во-первых, монумент теряется на фоне композиционно сложенного Покровского собора, а во-вторых, становится непонятным направление призывного жеста руки Минина. Он теперь указывает не на кремлевскую твердыню, а в неопределенную туманную даль. Впрочем, это направление хорошо знакомо нам по сотням монументов Ленина. Однако следует заметить, самый человечный человек и вправду не знал, куда ему вести изнемогающий якобы под пятой монархии пролетариат. Минин же с Пожарским знали. Доказательства тому наипростейшие. Если провести опрос среди россиян, то о деятельности Ленина мнения разойдутся до диаметральных. В оценке же подвига Минина и Пожарского сойдется, скорее всего, подавляющее число опрошенных.
А вообще-то хорошо уже то, что памятник, как и храм Василия Блаженного, уцелели. Сподвижник Сталина Лазарь Каганович, в то время первый секретарь Московского горкома партии, предлагал разобрать собор. По его словам, он мешал демонстрациям и военным парадам. Говорят, Каганович даже показывал Сталину макет площади и при нем убрал макет храма. Но Сталин остановил его. «Лазарь, поставь на место». Это спасло и памятник Минину и Пожарскому. Чтобы он не мешал проезду военной техники, его передвинули к храму Василия Блаженного. Впрочем, Каганович наверстал упущенное. В частности, в 1933 году он одобрил снос в Кремле церкви Спаса на Бору. К хозяину Москвы с трудом пробились на прием знаменитый архитектор-реставратор Петр Дмитриевич Барановский, спасший от уничтожения не один десяток памятников древнерусского зодчества, и еще несколько известных деятелей искусства. Но Каганович сразу взял, что называется, с места в карьер. «Почему вы против сноса этой рухляди? Вы что, против сталинского плана реконструкции Москвы?» Барановский начал было объяснять. Спас на Бару один из самых древних храмов Москвы. В его стенах бывал Дмитрий Донской. «А кто такой Дмитрий Донской?» – бесцеремонно прервал реставратора Каганович. Вскоре после такого приема храм Спаса на Бару был уничтожен, а на его месте, как говорят, был построен гараж для автомобиля Кагановича. Впрочем, есть еще одна легенда. Во время прогулки по Кремлю Сталин наткнулся на разбросанную кучу дров у храма Спаса на Бару. Он коротко распорядился – убрать безобразие. Испуганные подчиненные побоялись переспросить, что именно приказал убрать вождь. И, как всегда, решили перестраховаться. Дрова убрали с глаз долой, а храм снесли.
Торжественное открытие памятника Минину и Пожарскому состоялось 20 февраля по старому стилю 1818 года. Она сопровождалась парадом войск и превратилась в настоящий праздник. Памятник понравился москвичам и с тех пор стал одним из главных символов древней столицы.
Февраля 1812 года родился убийца Пушкина Жорж Шарль Дантес барон Геккерен.
В 1830-е годы Дантес служил в России в кавалергардском полку. Причем, во внимание к его бедности, государь назначил ему от себя ежегодное негласное пособие. А еще он был приемным сыном голландского дипломата Луи Геккерна. Пикантная история нежной дружбы между молодым поручиком и седовласым бароном Луи фон Геккерном стала источником самых фривольных слухов. Один из современников писал: «За Дантесом водились шалости, но совершенно невинные и свойственные молодежи, кроме одной, о которой мы, впрочем, узнали гораздо позже. Не знаю, как сказать, он ли жил с Геккерном или Геккерн жил с ним». По прошествию 200 лет трудно установить, насколько это соответствует истине, но другое известно точно. Графиня Долли Фикельмон, хозяйка великосветского петербургского салона и приятельница Пушкина, написала в дневнике, что красота обеспечила Дантесу успех у женщин. Они буквально вырывали его друг у друга.
Однако Дантес женился на сестре Натальи Николаевны Пушкиной, Екатерине. В одном из писем дочь историографа Софья Николаевна Карамзина написала о сестрах Натальи Николаевны: «Кто смотрит на посредственную живопись, если рядом Мадонна Рафаэля?» Нет, Екатерина не была дурнушкой, но она не выдерживала никакого сравнения со своей младшей сестрой, женой поэта. Говорят, что Дантес женился ради того, чтобы получить возможность на законных основаниях бывать в доме Пушкиных и видеться с Натальей Николаевной, в которую француз был влюблен. Ну или, по крайней мере, страстно ее желал. По воспоминаниям, осенью и зимой 1836-1837 года произошло свидание Натальи Николаевны с Дантесом на квартире их общей светской знакомой и далее политики. И хозяйкой было все сделано так, чтобы Наталья Николаевна осталась с Дантесом наедине. Дантес себя выказал поклонником настойчивым и не лишенным артистизма. Он вынул пистолет и грозил Наталье Николаевне застрелиться, если она не отдаст ему себя. Ситуацию разрешила дочь хозяйки, вошедшей в комнату. Наталья Пушкина тут же покинула дом политики. Впрочем, воспоминания дают мало ясности и еще меньше фактов о характере взаимоотношений Дантеса и Натальи Николаевны. Однако, например, пушкинист Павел Елисеевич Щеголев, выпустивший незадолго до революции документальное исследование дуэли «Смерть Пушкина», считал почти доказанным, что Пушкина ответила на ухаживание красавца кавалергарда. Дантес взволновал Наталью Николаевну так, как ее еще никто не волновал. Любовный пламень, охвативший Дантеса, опалило ее, и она, стыдливо, холодная красавица, пребывавшая выше мира и страстей, покоившаяся в сознании своей торжествующей красоты, потеряла свое душевное равновесие и потянулась к ответу на чувство Дантеса. В конце концов, быть может, Дантес был как раз тем человеком, который был ей нужен.
А вот Екатерина Гончарова, которая была на 3 года старше Дантеса, действительно обожала Дантеса и стала его любовницей. 10 января 1837 года они обвенчались. В светском обществе Петербурга говорили, что Дантес женился на нелюбимой женщине, чтобы спасти честь Пушкиной. Однако дочь Натальи Гончаровой от второго брака, Александра Петровна Ланская-Арапова, в своих мемуарах категорически опровергает все домыслы. Она пишет, что в беседе с бароном Геккерном-старшим Наталья Николаевна откровенно сказала: «Допустим даже, что мое увлечение вашим сыном так сильно, что, отуманенное им, я могла бы изменить священному долгу, но вы упустили из виду одно – я мать, у меня 4 маленьких детей». Покинув их в угоду преступной страсти, я стала бы в собственных глазах самая презренная из женщин.
А вот пушкинист Мстислав Александрович Цявловский, сделавший в 1951 году перевод на русский язык писем Дантеса к Геккерну, был уверен, что в искренности и глубине чувства Дантеса к Наталье Николаевне на основании приведенных писем, конечно, нельзя сомневаться. Больше того, ответное чувство Натальи Николаевны к Дантесу теперь тоже не может подвергаться никакому сомнению. Однако другой видный пушкинист Николай Алексеевич Раевский, сделавший свой анализ этих писем, говорит, что из них следует, что Наталья Николаевна ответила Дантесу отказом. А страстная и категоричная Марина Цветаева дала весьма нелицеприятную характеристику жене поэта. Наталья Гончарова просто роковая женщина, то пустое место, к которому стягиваются, вокруг которого сталкиваются все силы и страсти. Смертоносное место. Пушкинский гроб под розами. Как Елена Троянская повод, а не причина Троянской войны, которая сама не что иное, как повод к смерти Ахиллеса, так и Гончарова не причина, а повод смерти Пушкина, с колыбели предначертанной. Судьба выбрала самое простое, самое пустое, самое невинное орудие – красавицу. Любопытная и не лишена логики версии блестящего литературоведа Юрия Михайловича Лотмана, который считал, что Наталья Пушкина служила для Дантеса всего лишь ширмой. Роман с блестящей светской красавицей был призван скрыть истинный характер отношений Дантеса с Геккерном, имевшим гомосексуальные наклонности. А письма были написаны специально и служили как бы доказательством того, что Дантес влюблен в красивую женщину. Но как бы то ни было, а все закончилось трагедией, дуэлью и смертью великого поэта.
После дуэли Дантес был выслан из России. Во Франции занялся политикой, стал сенатором. Причем многие годы состоял осведомителем русского посольства в Париже. Проспер Мериме, поклонник нашего великого поэта, вспоминал о выступлении Дантеса в Сенате. «На трибуну взошел господин Геккерн, тот самый, который убил Пушкина. Это человек атлетического сложения, с германским произношением, с видом суровым, но тонким, а в общем субъект чрезвычайно хитрый. Я не знаю, сам ли он приготовил свою речь, но произнес он ее превосходно, с тем сдержанным возмущением, которое производит впечатление».
У Дантеса от брака с Екатериной Гончаровой сначала родились 3 дочери, и лишь потом долгожданный наследник. Роды сына были тяжелые, у Екатерины началась послеродовая горячка, от которой она скончалась в 1843 году в возрасте 34 лет. А в 1887 году старого барона Дантеса посетил коллекционер-пушкинист Александр Федорович Онегин, который не удержался и спросил у него о дуэли с Пушкиным. «Но как же вы решились? Неужели вы не знали?» Ничуть не смутившись, Дантес вызывающе ответил: «Я-то? Так ведь он мог и меня убить, а я, между прочим, потом был сенатором». Он умер в возрасте 83 лет, в достатке, окруженный детьми и внуками. Одна из дочерей Дантеса, Леони, была, по выражению ее брата, до мозга костей русской. Она самостоятельно выучила русский язык так, что говорила и писала по-русски получше многих русских. Леони любила Россию и Пушкина, знала наизусть множество его произведений. Узнав, кто убил гениального поэта, она сошла с ума. И до конца своей недолгой жизни Леони ненавидела отца и называла его убийцей. 5 февраля 1901 года в Москве на Тверской открылся магазин Елисеева и погреба русских иностранных вин. Знаменитый Елисеевский магазин. Петербургский купец-миллионер Григорий Григорьевич Елисеев решил поразить Москву небывалым размахом. Магазин строил его Шурин, Гавриил Васильевич Барановский.
Кстати, ранее в этом доме жила знаменитая красавица, княгиня Зинаида Александровна Волконская. И здесь находились ее литературные и музыкальные салоны. Частыми гостями в ее салонах были Пушкин, Жуковский, Боротынский, Хомяков, Веневитинов, Вяземский, Козлов, Адоевский, Языков, Дельвик, Кюхельбекер, Мцкевич. И сама княгиня была не без дарований – поэтесса, писательница, певица, композитор. Во время Венского конгресса она выступила на сцене, естественно, в любительском спектакле. Все были поражены ее удивительным по красоте и звучности контральто, природной музыкальностью и драматическими способностями. Знаменитая французская актриса Марс, услышав пение Волконской и увидев ее игру, сказала: «Как жаль, что такой сценический талант достался на долю дамы большого света». Композитор Джоаккино Россини на русские темы, напетые ему Волконской, сочинил арию для севильского цирюльника. Поэт князь Вяземский писал: «В Москве дом княгини Зинаиды Волконской был изящным сборным местом всех замечательных и отборных личностей современного общества. Тут соединялись представители большого света, сановники и красавицы, молодежь и возраст зрелый, люди умственного труда, профессора, писатели, журналисты, поэты и художники. Все в этом доме носило отпечаток служения искусству и мысли». А потом салон княгини Волконской преобразился в гастрономический храм.
Гелеровский в книге «Москва и москвичи» вспоминал: «Архитектор Барановский зашил весь дом тесом, что было для Москвы новинкой, и получился гигантский деревянный ящик. Ничего не видно. Но нашлись смельчаки, которые, несмотря на охрану и стаю овчарок, все-таки ухитрялись проникать внутрь. А потом рассказывали: индийская пагода воздвигается, мавританский замок, языческий храм Бахуса». Последнее оказалось ближе всего к истине. Наконец леса были сняты, тротуары очищены, и засверкали тысячи огней сквозь огромные зеркальные стекла. Внутренняя отделка – нечто фантастическое. Золото и лепные украшения стены потолка, огромная хрустальная люстра. В глубине зала вверху виднелась темная ниша в стене, а рядом с ней большие английские часы с золоченым маятником. В трех залах магазина было 5 отделов. Гастрономический, сверкавший всевозможными бутылками и хрусталем баккара, колониальных товаров, бакалея, кондитерский и самый обширный – фруктовый. Горами поднимаются заморские фрукты. Как груда ядер высится пирамида кокосовых орехов, с головы ребенка каждый. Необъятными пудовыми кистями висят тропические бананы. Перламутром отливают разноцветные обитатели морского царства, жители неведомых океанских глубин. А над всем этим блещут электрические звезды на батареях винных бутылок. Сверкают и переливаются в голубых зеркалах, вершины которых теряются в туманной высоте. Окорока вареные с откинутым плащом кожей румянятся розоватым салом. Окорока вестфальские, провесные, сверкающие нежной белизной. Жирные остенские устрицы, фигурно разложенные на слое снега. Белорыбьи и осетровые балыки. В серебряных ведрах в кольце прозрачного льда чернела стерляжья мелкая икра. Высилась над краями горкой темная осетровая и крупная зернышко к зернышку белужья. Ароматная паюсная, далее сухая мешочная. Тонким ножом пополам каждая икринка режется. А маленькие дамские пирожные – птифуры – были гордостью магазина. Их специально выставляли в самой большой витрине, чтобы проезжающие мимо Елисеевского не приминули остановиться, чтобы угостить свою спутницу изысканным лакомством. Впрочем, прерву этот полет кулинарной фантазии и подчеркну: Елисеевский магазин – это для тех, кто почище-с. Это для состоятельных москвичей. А остальные лишь через витрину любовались всем этим великолепием. Большинство из них не могли купить не то что птифур, им даже пара яблок была не по карману.
После грандиозного успеха в Москве Елисеев открыл аналогичные магазины в Петербурге и в Киеве. Он планировал открыть сеть магазинов и в Соединенных Штатах. Но тут случилась трагедия. В 1914 году немолодой уже Григорий Григорьевич влюбился в супругу одного из крупных ювелиров. Жена развода не давала, и тогда Елисеев просто бросил ее. Потрясенная случившимся, она покончила жизнь самоубийством, а сыновья отказались от отцовского наследства. Зато большевики ни от чего не отказались. После революции магазины и прочие богатства Елисеева были национализированы.
В первые годы советской власти гастроном фактически не работал. Простых продуктов не хватало, не то что экзотических. Лишь во времена НЭПа магазин вновь открылся под новым названием «Гастроном номер один». Хотя москвичи его называли по-старому – Елисеевским. Кстати, даже в некоторых официальных документах времен СССР он фигурировал как «Гастроном номер один» – Елисеевский. В 1930-е годы магазин вновь стал передовым, в том числе и по ассортименту продукции. Оно и понятно – в нем вновь стали отовариваться те, кто почище-с. В условиях существовавшего режима – это ответственные партийные и государственные работники.
Магазин был единственным, где в свободной продаже имелись ананасы. Сразу вспоминается Маяковский. «Ешь ананасы, рябчиков жуй». Во время войны гастроном не работал. В нем размещался распределитель продуктов питания для номенклатуры. Но и после войны Елисеевский, гастроном номер один, и по значимости, и по ассортименту. В общем, номенклатурный магазин. Хотя таковым был он только для тех, кто имел право заходить в него со двора. А так это был обычный гастроном.
Впрочем, обычный к Елисеевскому звучит кощунственно. Это был и в советские времена самый красивый магазин столицы. Я и сам туда заходил в 70-80-е годы много-много раз. Цены такие же, как в других гастрономах. Разве что там чаще выбрасывали на прилавке что-нибудь дефицитное. Но я ходил туда вовсе не за покупками, а чтобы насладиться великолепием храма Бахуса. Конечно, кому-то нравятся нынешние причуды, например, стиль хай-тек. Это тоже в определенном смысле красиво, практично, но для меня скучно. Быстро глаз устает. И всегда ли нужна эта функциональная и четко распланированная пустота? В начале 1980-х годов на всю страну прогремело Елисеевское дело. Директора Соколова обвинили в крупных хищениях социалистической собственности – и во взяточничестве. Расстреляли. Но, по сути, он стал, как говорится, стрелочником, пожертвованной пешкой в борьбе, которая в те годы шла в партийной элите. И после краха Союза Елисеевский магазин тоже работает. Однако, как и в добрые старые времена, для тех, кто почище-с. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
Российская летопись.